Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня моя коллега Елена Фанайлова, журналист, поэт и патриот Воронежа. Потому что говорить мы будем о городе, ее родном городе Воронеже. И начну я, конечно, с Мандельштама. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж. Уронишь ты меня или проворонишь. Ты выронишь меня или вернешь. Воронеж блажь, Воронеж ворон нож». Лена, приветствую.
Добрый день, Сергей.
Имя Воронеж. Воронеж ворон нож. Я читал несколько вариантов. Какого придерживаешься ты?
Это удивительно, но мне совершенно все равно. Они ужасно смешные, потому что все это происхождение, причем непонятно, там то ли город от реки произошел, то ли река от города, то ли это ворон и еж одновременно. Мне недавно прислали удивительную гифку, такую фотокарточку смешную, где народные умельцы объединили и ворона, и ежа. И, в общем, воронежцы сами довольно иронично относятся к этим объяснениям, к происхождению. Ну, происхождение топонима до сих пор, по-моему, совершенно неизвестно, хотя там есть одна версия, что это якобы называлось в Черниговском княжестве старых времен, якобы называлось вот такое вот поселение, да, которое потом в XVI веке им была названа крепость, откуда есть пошла земля Воронежская и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, надо сказать, что патриот города я сомнительный. У меня очень много критических замечаний по его поводу, потому что город, конечно, очень противоречивый, очень противоречивый. Там есть большая интеллектуальная составляющая и не менее знаменитая в народе так называемая история про воронежского жлоба. А воронежский жлоб – это такой южный крестьянин, такой, но пробившийся одновременно куда-то вверха и сохранивший вот эти черты подозрительности, жадности, ограниченности ментальной и способности осуждать других людей, вот, которые чуть-чуть выбиваются за его представление о том, как нужно жить. А нужно жить по правилам.
Ну вот очень хорошо. Мы, собственно, и задали вот эту вот творческую дихотомию вот этого эфира. И давай сначала поговорим о культурном пласте, потому что я часто встречал такое выражение, как воронежский текст русской культуры. Вот прямо вот есть петербургский текст, есть крымский текст, а есть воронежский текст. И прежде всего, конечно, здесь звучат имена Кольцов, Платонов, Мандельштам.
Ну, я бы сюда еще Никитина добавила, Ивана Никитина, естественно, не Афанасия, путешественника, а, в общем-то, довольно знаменитого в свое время поэта.
Ну вот есть он. Да? Я вот, честно говоря, думал, готовясь к эфиру, и мне кажется, что, может быть, и правда, не романтизируя, не поэтизируя, потому что, по крайней мере, эти три имени очень сильно определяют привязанность к земле, к пейзажу. И вот какая-то вписанность в Воронеже вот в эти вот черноземы, и мы потом и о крестьянах поговорим, но вот это вот какое-то ощущение вот этой такой внутренней принадлежности к этому пейзажу, оно объединяет этих авторов.
Слушай, я согласна и не согласна, опять же. Ну вот как в моем отношении к городу есть совершенно разные какие-то чувства. Да? Я бы сказала, что вот новейшее формирование представления о воронежском письме или воронежском тексте – это все-таки мифологизация Мандельштама, которая произошла в огромной степени уже после перестройки, когда стали доступны тексты его вдовы, совершенно потрясающие, одни из главных текстов XX века, в общем-то, для постсоветского пространства всего. И в связи вот с этим каким-то бешеным интересом славистов и с интересом исследователей к Мандельштаму началась вот эта ретроспекция осмотра, что же такое воронежский текст. Потому что Мандельштам в воронежских тетрадях, безусловно, обессмертил этот город. Он писал фактически открытки. В это трудно поверить, если ты в городе не был, но это буквально открыточное описание вот на доске «Малиновый червонный». Это просто
Ну да, русская Тоскана такая. Вот почитаешь Мандельштама, абсолютно тосканское ощущение.
И это за этим есть определенная ландшафтная правда, потому что Воронеж действительно устроен во многом как Киев. Вот когда я впервые попал в Киев, я совершенно поразилась этому обстоятельству, но только Воронеж меньше, естественно. Он устроен как бы как воронка, вот на дне которой находится река, когда ты поднимаешь, значит, взор, ты видишь, как вокруг тебя таким веерообразным образом разворачивается правый берег. Это очень похоже на въезд на правый берег слева в Киеве. Очень похожая ситуация. Это холмистость, это мягкость воздуха. Там есть действительно на юге Воронежской области совершенно итальянские пейзажи по воздуху, по окраске, по фактуре. И, ну, я думаю, Мандельштам, конечно, это заметил, и очень быстро это отозвалось в его, да, в его тексте. То есть он на самом деле в воронежских тетрадях, ну, такой бытописатель, я бы сказала, это писатель ландшафтного порядка. Дело в том, что, например, в тексте Кольцова это степи. Ну, это понятно, ну, то есть вот если говорить о ландшафтах Кольцова, это ландшафты степные, это не городские ландшафты. Это понятная история его семьи, он прасыл, он гоняет лошадей, все эти волшебные, значит, неосоциальные там истории, в том числе и про русскую женщину, которая потом вписывается в некрасовский нарратив. Если говорить о Платонове, он не горожанин. То есть он горожанин по происхождению, но у него фактически нет городского пейзажа. Его пейзаж сельский, котлован. Вот все его черноземы, это связано с местами, где он жил. Там река Потудань, где в 5 километрах от этого места вот мое детство прошло.
Ага.
Это все, если ты смотришь воронежский текст Платонова, это пейзаж сельский. Понятно, почему он агроном, мелиоратор.
Мелиоратор, да, епифанские шлюзы же отсюда.
Он инженер-мелиоратор. И его поездки на район, что называется, да, вот мы сейчас бы сказали, Анна Россоша Гремячая, откликнулся бы ему тот Мандельштам, который тоже такой служебной поездки. Это все, вот еще раз говорю, Кольцов и Платонов – это пейзажи чернозема, а Мандельштам – это пейзаж города. И это ландшафтная абсолютно такая, я бы сказала, словесная архитектура. И когда сейчас очень много пишут разные модные авторы про исследование ландшафта, не всем удается вот сделать так, чтобы воронежские тетради попали именно в этот фокус. Потому что есть, ну, множество исследований, и, ну, про Мандельштама вообще написаны тонны. Про воронежские тетради меньше, но всякий раз я досадую, потому что пишут про них люди, которые в городе не были и не понимают, что именно он имел в виду. И вот эта вот ландшафтная часть, ну, о которой, например, любил писать Валерий Подорога, да, анализируя ландшафтные тексты, в том числе и в свете меланхолии, в свете трагедии. Вот это все очень коллерирует с воронежским текстом.
Ну да, и Мандельштам действительно, и это какой-то фантастический его творческий всплеск. Это же Болдина, фактически.
Да.
Воронеж – это мандельштамская Болдина, а если мы останемся на итальянской теме, то у него же там и своя Лаура, и Беатрича есть, это Наташа Штемпель, работница библиотеки,
ой,
которая есть.
Библиотеку расскажу, сейчас расскажу.
Там же, да, я как раз даже прочел сейчас, готовясь к этому, удивительно, я открыл, издали ее воспоминания. Наш общий знакомый, наверное, это под псевдонимом Павел Нерлер, который Павел Полян, который центр Мандельштамоведения. Вот. И я как раз тоже посмотрел воспоминания Наташи Штемпель. Очень хорошие такие, чистые, наивные местами и очень глубокие.
Да, конечно, конечно, это такая идеальная возлюбленная, что ли. Хотя писал он ей в том числе смешные эпиграммы, типа «Наташа, где была бы, ну, там...»
Что пила, да, небось, мать, не спала, не пила, да. Вином и луком пахнет дочь.
Вином и луком пахнет дочь.
Помню, да-да-да.
Пахнет дочь.
Игривые. Да, так что про библиотеку ты хотела рассказать?
Библиотека, почему он с ней познакомился? Как он с ней познакомился? Дело в том, что во время войны архивы Тартусской научной библиотеки вывезли в Воронеж. И это знаменитейший красный корпус, ну, конечно, в интеллектуальном кругу Воронежа, красный корпус библиотеки, то есть здание, красно-кирпичное здание эпохи модерна, куда вот эту Тартусскую библиотеку и перевезли. И там она работала. Это был интеллектуальный центр города, поэтому он туда и пошел. Ему уж не помню, какие книжки были нужны. И там это знакомство происходит. А потом, через, собственно говоря, отдел этой библиотеки, люди, которые, ну, буквально поддерживали культ Натальи Штемпель в Воронеже, они через эту библиотеку с ней и знакомились, потому что она работала там и после Второй мировой войны. А войны, естественно, библиотека была вывезена, отчасти сожжена, но отчасти была спасена, и потом мы еще студентами, да и до сих пор люди ходят в так называемый отдел редкой книги, где она, собственно, работала. А это спецхран на самом деле. Отдел редкой книги – это такое скрытое название спецхрана. Там нужно было написать заявление особое, что тебе нужен для какой-то научной работы, тебе нужны какие-то книжки. И вот мы, например, там Фрейда таким образом в советские годы получали, поскольку я училась в медицинском институте, и это вполне доказуемо. Мне нужен, значит, доктор Фрейд для работы с яйцами, пожалуйста. Вот я тебе яйца, ну, в то время, когда еще это совершенно запрещенная литература. Вот, извините, вот мой такой большой флешбэк, что называется, но это важная история, например, для понимания, почему и как они встречаются. Потому что Мандельштам пользуется этой прекрасной библиотекой, он ходит в довольно прекрасную филармонию, которая там до сих пор сохраняется с гастролями разнообразными. Он был таким меломаном, маньяк
Да.
музыки. И третья его любимая точка, которая тоже находит отражение в воронежских тетрадях, это музей изобразительных искусств, где, собственно, вот греческий сюжет, он полностью входит в воронежские тетради. А это, в общем, одно из красивейших и знаменитейших зданий в городе. И это путевой дворец Екатерины II. Вот, императрица любила, да, любила поставить дворцы, их немало на территории России. И вот из ее бывшего путевого дворца это шедевр барокко абсолютный, который, в общем, ну, такого питерского уровня, вот там, значит, располагался и продолжает располагаться этот самый музей. Это самый центр. Вторая квартира Мандельштама, которая не яма, да, знаменитая, это была первая его квартира, а вторая, в общем-то, ну, находится в шаговом доступе до всех этих локаций. Буквально это квартира, куда его приезжает проведывать Ахматова, после чего остались ее тоже не менее знаменитые стихи Анны Петровны «Воронежским вороном». Имеется в виду огромный чугунный памятник царю Петру
Да,
Первому,
да.
который является одним из символов города. И это все буквально маршрут, которым я водила каких-то друзей, которые приезжали на железнодорожный вокзал. Вот путем Ахматовой и Мандельштама мы буквально за полчаса могли, значит, смотреть
Пройти,
эту
да. Лена, а расскажи о черноземе. Насколько черен действительно чернозем, он что, не истощается там, и действительно земля настолько плодородна, я как понимаю, у тебя часть детства прошла у дедушки с бабушкой, у них был свой сад, и какие-то тоже произрастали плоды земли.
Дело в том, что вот как раз то детство, о котором ты говоришь, происходило на песчаных почвах в основном. И забота о черноземе была первейшей обязанностью людей сельскохозяйственного труда. Дед мой был главным инженером в некоем совхозе, боевым офицером в прошлом, и, в общем-то, обладал некоторыми навыками земледелия. Дело в том, что весь этот прекраснейший, плодороднейший чернозем, он подвергался с начала XX века страшным эрозиям, потому что леса вырубались. Знаменитый Петровский проект, вот я не случайно упомянула, что вот такой главный, значит, миф воронежский – это история про строительство
Про
российского
флот, да.
флота. Да, это там просто, если говорить о материальных носителях истории, то вот этого в городе больше всего. Помимо памятника, там есть парочка музеев, там набережная оборудована с макетом, значит, этого корабля первого, который был построен
Да.
в Азовский поход пошел, и Адмиралтейская церковь, и чего там только нет. Но, к сожалению, таким экологическим памятником строительства этого флота явилась огромная вырубка корабельных лесов в регионе. И с этого момента вот эти плодородные земли начинают истощаться. Хотя, впрочем, 19 век еще замечательно прожили на этом черноземе. Вот. А в 20 веке меняется в том числе и роза ветров, как мне объясняли знающие люди. И, в общем, происходит выветривание. И пыльные бури в моей юности, это вот как раз в детстве нет, а вот в юности это то, что я прекрасно помню. Когда весь этот чернозем в ноябре встает в воздух, потому что леса не могут его сдерживать.
Ну,
и
да,
борьба вот с этим обезземеливанием, если можно так сказать, это бесконечная посадка лесов, бесконечная посадка лесополос, лесополосы это называлось. У нас канадские клёны,
да.
Какие-то прекрасные серебристые тополя использовались вот уже в 50-е годы для того, чтобы с этим...
Ну да, это экологическая история, такая очень известная не только в Воронеже, много где и на севере России, а Воронеже, как я понимаю, вывели дубовые леса и осиновые. Тоже я смотрел историю, там же чуть не смертной казнью каралась порубка дуба и порубка ценного корабельного леса в тот момент, когда строились корабли. Настолько это было стратегическое сырье для государства. Все вот эти леса. Но я хотел на теме чернозема остаться. Может быть, и немножко выйти обратно на этого воронежского жлоба, такого крестьянина зажиточного. Потому что все-таки плодородия земли хватало для какого-то большего крестьянского богатства. Потому что, например, я вот смотрю, что ведь крестьянские восстания, Воронеж это тоже часть вот этой полосы крестьянских восстаний, и была эта Колесниковщина, 20-21 год, они же, в конце концов, с Антоновым, с Тамбовским восстанием соединились. И вот это вот ощущение каких-то крестьян, хозяев земли, оно чего-то оставалось еще до твоего времени? Или это все в прошлом?
Я рассказала, что это осталось все на уровне мифологии. Дело в том, что вот эта, так сказать, гордость народная за крепкое хозяйствование, потом это же территория Донского казачества, не надо забывать еще, это отчасти территория слабожанщины, если мы говорим про юг Воронежской области.
Да. Да?
То есть это традиции действительно народных восстаний. Это Фрол Разин, брат Степана Разина. И это вообще такой вольный казачий мир. И это какие-то слобожанские полки знаменитые. То есть это Острогожск, это юг, собственно, Воронежской области, вот, собственно, где мое детство-то и проходило. И это вообще такая заслуженная часть слобожанщины, одна из крепостей белгородской засеки или белгородской засечной черты. Это вот это вот сочетание казачества и крестьянствования, оно очень характерно для вот этого такого народного мифа. Дело в том, что в засеке могли селиться казаки с семьями. То есть в отличие от Запорожской сечи, где мужчина должен был быть один, это такое место оседлого казачества. И эти места, конечно, подверглись и расказачиванию, может быть, не такому ужасному, как, например, про Волгоградскую область мне рассказывали исследователи, как они просто брошенные деревни находили, как будто вот только что, да, людей увели оттуда просто с фотокарточками, с иконами. А здесь я видела тоже парочку расказаченных деревень на юге области, но это все как-то было покрыто вот какой-то тайной. И только, опять же, только после перестройки начали историки это все предъявлять народу прям с какой-то гордостью. Там создавались новые музеи. На этом фоне под Острогожском, или прям в черте Острогожска, возник памятник встречи царя Петра и гетмана Мазепы. Вы будете удивлены, когда Мазепа возвращался из Азовского похода вместе со своими ребятами, часть которых была вот эти острогожские казаки, там произошла та же встреча, царь Петр всех наградил, поблагодарил и так далее, и так далее. Но просто вот года полтора назад этот памятник вообще снесли с лица земли в свете, значит, войны против Украины, сочли, что не надо нам такого напоминания. Мне ужасно жалко работу этих историков. Я вот обчитала тогда специально, что там Это огромная, прям реально работа, и народ искренне
Ну
гордится.
да, это часть слабожанщины, и действительно это же в УССР входило, да, и части Белгородской, и Курской, и Юго-Воронежской области,
Да,
и Гетман Скоропадский там был тоже в свое время.
да, так и есть. И вот эти мифы довольно живучие. Там дело в том, что и крестьянский миф, еще раз говорю, и миф казачий, миф украинский, там достаточно посмотреть на языковую карту конца XIX века или там начала XX. Половина Воронежской области, 96% людей говорят на украинском языке, дело производства ведется на украинском языке, и в моей семье есть бумаги на украинском языке, потому что родная сестра моего деда выходила замуж за своего мужа прекрасного где-то вот в этих районах, и их свидетельство о браке вот в семье по украински находится. Значит, что касается вот этого крестьянского мифа, ну, не надо забывать, что это, конечно, раскулаченная зона, мощная раскулаченная зона, и зона, которую Голодомор затронул тоже. Но каким образом? Это, возвращаемся к описанию Надежды Мандельштам, Воронеж 32-го года показался нам голодным, там, не помню уже точную цитату, городом, где на улицах валялись украинские крестьяне. Ну, то есть люди из Харьковского региона, например, вынуждены бежать куда-то, а бежали они в большие города, потому что нигде было нельзя достать еды, потому что уже колхозы высосали из крестьян все, что могли.
Да,
вот,
да.
Вот такая история про крестьян. То есть, понимаешь, уже вот в моем поколении эти истории...
Ну да, это уже на уровне мифа, это уже спустилось на уровень...
Совершенно верно. И это уже на уровне мифа. Как и в моей семье, вот эта часть рассказа про раскулаченного харьковского деда, который, значит, их отправили на Соловки там по этапу, ему удалось бежать, а детей отправили в разные вот эти зоны, вот бабку в Острогожский район тоже, ну, недалеко отправили, надо сказать, да? То есть это все такая мифология, которую нелегко подтвердить.
Да, если... как эрозия чернозема идет, да, также идет эрозия вот этого вот крестьянского мифа. Мы сейчас сделаем маленькую паузу на несколько секунд и вернемся к вам.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Добрый день. Продолжаем «Код города» – подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. Мой гость сегодня Елена Фанайлова, которая рассказывает нам о Воронеже, о жизни Воронежа, о детстве Воронежа, вообще о месте города на литературной карте России, на геополитической карте России, да, поскольку эта часть слабожанщины выходит туда уже ближе к Слободской Украине. И вот стратегически, Лен, поговорить. Это же ведь и фронтирный город. Мы уже коснулись темы засечной полосы, да, вот этой белгородской черты. И, так сказать, наверное, главный воронежский миф, о чем знает каждый советский российский школьник, это строительство флота в Воронеже. Это что, такая полноводная река была, Воронеж-Дон, что можно было прям до Азова спуститься большому кораблю?
Да, достаточно. Достаточно воды было. Я вот не знаю, как бы сложно мне уже оценить, потому что настоящую реку Воронеж я застала только в совсем раннем возрасте, а потом там построили водохранилище и несколько шлюзов, при помощи которых можно было до Дона спускаться. Это, кстати, совсем недалеко, 12 километров. Ну, да, конечно, все это было вполне возможно, вероятно, и, наверное, не случайно выбрано. Мы уже сказали, что и леса стратегические, и все на свете. И царю Петру удалось собрать, как это называется, иностранных специалистов, наверное,
да.
Это было бы сказать, да? Иностранных специалистов удалось ему привлечь, да, причем из самых разных стран. Известно, что он нанимал людей в Голландии, в Италии, в Хорватии. И памятник этому, ну, таким топографическим памятником является так называемая немецкая слобода, немецкая, да, то есть это такой регион, примыкающий к реке, ныне водохранилищу, и такое пятно частных застроек, но понятно.
То есть немцам нельзя было селиться вместе с русскими, такой, как в Москве, да, такой кукуй?
А не то чтобы нельзя, но из рациональных соображений, если вы работаете на верфи, ну и живите там. Угу. Вот примерно такие рассуждения. Но смешно, что немецкое, потому что понятно, что не только немцы. Вот бывший директор русской службы радио «Свобода» Марио Корти писал, или, может быть, написал уже книгу о венецианцах в Воронеже и о хорватских мореплавателях в Воронеже, которых тоже каким-то образом царю и царевым агентам удалось собрать на европейской территории.
Удивительные, действительно, такие сближения глобализации, вот этой вот морской цивилизации. Но и в советское время, как я понимаю, Воронеж был же и ВПК, городом ВПК, военно-промышленным, довольно значимым.
Совершенно верно. И вот здесь мы возвращаемся к тому, что вышло из этих раскрестьянных людей. Город был разрушен на 94% во время Второй мировой войны, и заселялся он, ну, то есть как бы был новый план, да, что он должен стать городом ВПК. Да, он и в 30-е годы уже в этом смысле развивался. И вот заселялся он выходцами из окрестных деревень. Вы понимаете меня, да? То есть вот эта психология жлоба, она формируется на стыке слома идентичностей. Mm-hmm. То есть крестьянские дети, которые приезжают в город, становятся пролетариями, но до конца классическими пролетариями в марксистском смысле они не могут стать, потому что у них другой менталитет. И вот этот вот любопытный социальный эксперимент, если можно так сказать, он и порождает во многом вот эту жлобоватую
культуру. Это да, культура слободы, как раз Глазычев, да, 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 Глазычев о ней писал, что это люди, выломившиеся уже из деревенского мира, но при этом не ставшие горожанами.
Да-да-да, вот они так и живут. Вот в этих районах, в микрорайонах, в которых селила советская власть, давала квартиры, значит, вот этим людям, которые приехали на работу, которые были рекрутированы, точнее сказать, на работу, на предприятии военно-промышленного комплекса, жили по абсолютно слободским законам. Там парни ходили стенка на стенку. Там нравы вообще жесточайшие. То есть все, что я знаю о насилии на нашей родине, я наблюдала из своего окошка, когда мне было 12-13 лет, когда эти парни там с кастетами и колами, в общем, развлекались, да, и дальше там уже милиция и скорая помощь с этими штуками разбирались. Вот. И вторая сторона, как бы культурная, да, вот этого процесса перевода большого количества сельского населения в город, была та, что в советское время буквально пестовалась псевдонародная песня, танец, вот эти фольклорные коллективы, бла-бла-бла. Вообще очень консервативная культурная программа была, очень. И театры придерживались все весьма консервативной программы, ну, то есть дальше там «Лебединое озеро» или «Венского вальса» репертуар не выходил, потому что кажется, что это понятно народу. Вот ситуация как-то начала меняться, опять же, только после перестройки, когда местный толстый журнал «Подъем» начал публиковать «Черные камни» и другие, «Платон» его начал публиковать. И все, что возвращало нас к истории хотя бы 20-х, к непоцензурной истории вообще советского времени и дореволюционного времени, и в это же время, значит, актуализируется для города то, что, оказывается, Нарбут здесь работал. Владимир Нарбут, 18-19 год, знаменитый акмеист, ну и по совместительству коммунист. Значит, делал здесь магический журнал «Сирена», где публиковал еще и массу своих друзей-акмеистов там и так далее, и так далее. А потом уехал в Харьков и там уже продолжал свою деятельность и считается одним из крупных украинских литераторов. Я знаю, как в Киеве праздновался там какой-то его юбилей. Здесь же актуализируется и, например, то, что Бунин прям буквально до 3 лет жил в городе и сохранился особняк, где он жил, и организуется его музей, организуется памятник вообще такой довольно буржуазный в центре города, хотя, в общем-то, Бунин с той поры приезжал в город только один раз, это описано в одном из его рассказов, и, скорее всего, что связано там и с Антоновскими яблоками, и особенно с окаянными днями и с Арсеньева, это, в общем-то, уже не воронежский текст, это текст позднейший. Ну, вот как
ну, бы... привлечен для, для комплекта и Бунин, да.
И тут же упоминается и то, что Замятин Евгений, автор знаменитого романа «Мы», несколько лет жил и учился в Воронеже, и то, что Борис Эхенбаум, знаменитый филолог, тоже закончил Воронежскую мужскую гимназию и так далее, и так далее. И это все вдруг, вот с момента перестройки, даже еще до распада Союза, уже со второй половины 80-х годов, вдруг становится обсуждаемым в среде, значит, вот местной интеллектуальной, на конференциях в университете, в том числе с привлечением специалистов и московских, и питерских, и даже зарубежных, это все становится возможным. И меняется театральная среда города, для которой чрезвычайно важным становится роль личности.
Баяков там же, да? Баяков, как
роль личности в истории вообще-то у нас называется Михаил Владимирович Бычков, который был сначала главным режиссером театра юного зрителя.
Да, Воронежский этюд известный, да.
Через несколько лет он основал камерный театр и два абсолютно знаменитых фестиваля, Платоновский и Мандельштамский. Но если возвращаться вот в 90-е годы, то Эдик Баяков был у Михаила Владимировича заведующим литературной частью года 2 или 3, и многому чему научился у него. Но ученик превзошел своего учителя по части организационных способностей.
По части успеха, так сказать, административного, так уж точно.
Административного успеха и более того, в общем, они оказались по разные стороны баррикад.
Да.
Потому что Баяков сейчас активно поддерживает так называемую спецоперацию вместе с Захаром Прилепиным, там со всеми пропагандистскими спектаклями и буквами «Z». А Михаила Бычкова просто уволили из театра за то, что он не захотел делать льготные билеты для участников СВО. А в общем, я понимаю, это была прям основная причина. Прям вот реально.
Ну, вполне я вполне представляю такое. Ну, кстати, да, мы выходим на следующий вопрос. У нас уже немножко времени остается, но вот это близость Украины. Насколько он сейчас себя чувствует прифронтовым городом? В конце концов, украинцы не случайно вторглись, да, в Курскую область, потому что это те же части Слободской Украины. Вот ты говоришь, что и документы родителей были много на украинском языке. Есть вот это ощущение, что это сейчас прифронтовой полувоенный город? Я понимаю, что ты сейчас не была в Воронеже, но какие-то, может быть, есть связи.
Я была довольно часто с 2014 года в Воронеже.
Да.
И уже тогда это чувствовалось. И чувствовалось это таким образом, что ты приезжаешь, выходишь на вокзале и видишь там маршрутки, которые тебя обещают отвезти до Луганска. Или вербовочные пункты на том же вокзале. Прям выходишь, памятник Черняховскому такой здоровенный, это к вопросу о милитаризированном, полузакрытом характере города. Полузакрытым он был в советское время, вот в связи с этим ВПК. И огромное количество беженцев и переселенцев появилось уже тогда, после 2014 года. То есть люди пошли работать в такси, в уборку, в какие-то, значит, зоны незакрытые местным народом. Ну, это понятно, это как любая миграционная волна, она заполняет незатающие социальные лакуны. И это все очень заметно было. И на самом деле мои... Ну, как это, люди, с которыми я общаюсь в Воронеже, у меня там родственники остались, они совершенно спокойно, да, так понимают, что они находятся в городе, в котором возможны прилеты. В общем, у меня у одного друга, например, окно было разбито воздушной волной.
То есть осознание, осознание этого есть.
Абсолютно, абсолютно. Да, оно было еще даже до начала вторжения. Все, конечно, хотели этого вторжения. Извините, я обращусь тут к формулировке Бабеля, как невеста в шей на голову, потому что все понимали прекрасно, что действительно это приграничная зона, и она может оказаться ну, зоной риска.
Или как все окончится, как в российском меме «Бомбардировкой Воронежа».
Абсолютно.
Если, да, это как говорится в шутку, то здесь шутка, к сожалению, становится реальностью.
Шутка уже перестала быть таковой, она стала реальностью. Это к вопросу о том, как наше слово отзовется и как надо осторожно.
Да. Лен, последний вопрос. Есть какая-то ностальгия? И вообще, он как для тебя, Воронеж? Малая родина или, так сказать, больше все-таки Москва, ты связываешь свою идентичность, Петербург? Вот если, так сказать, рассматривать в целом восприятие России, которое уже сейчас видится на отдалении, но в ней какие-то есть точки привязанности.
Сережа, что мне дорого в этом городе, это очень европейское пространство. Я когда-то... И это абсолютно не московское пространство, ага. И не общерусское пространство.
Как
абсолютно.
Интересно.
Я это поняла, когда однажды у меня было такое длинное путешествие, я проехала по всей Европе, начиная от Стокгольма через Париж, дальше в Вену, Киев, Москва, Воронеж, и... Параллельно у меня еще был какой-то заезд в Смоленск. Вот я бы скорее проводила эту линию через западноевропейские русские города. Вот на Смоленск это очень похожее место. Угу. По напряженности истории, по архитектурным знакам и по тому, как эта южно-русская барокко там присутствует. Его, конечно, не так много осталось, но вот этот вот барочный и вот остатки модерна русского начала XX века, они, в общем, город формируют. И планировка его, в общем, она такое сочетание питерской планировки, потому что это екатеринская планировка после очередного пожара, и вот этой воронкообразности киевской, о которой я говорила. Еще раз говорю, что это очень такой восточноевропейский или очень западно-русский город. С потрясающим университетом, с какими-то вообще замечательными людьми, которые до сих пор мне дороги. Вот один из них, собственно, Михаил Владимирович Бычков, автор там, это были европейского уровня фестиваль, туда звезды приезжали, просто звезды со всей Европы, и сейчас это, естественно, уже невозможно. Вот этот облик города, он мне дорог, безусловно.
Ну что ж, Лен, спасибо за этот рассказ, и мне кажется, это очень важно, что мы в нашем подкасте фиксируем какие-то очень важные немосковские, даже иногда и антимосковские идентичности, которые заложены в российском пространстве, которые не могут развернуться в рамках вот этой вот большой имперской колониальной истории, но тем не менее, которые там присутствуют, и Воронеж является в этом смысле очень важной точкой на карте России. Елена Фанайлова была у нас в гостях программы «Код города». Слушайте нас на сайте Радио Свобода, на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, а также в соцсетях и на YouTube-канале Радио Свобода «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если, конечно, находитесь в безопасности. Это программа «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода.